Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Ищите женщину. В третий раз Кремль штурмует женщины. В 2000 году Элла Памфилова, в 2004 году Ирина Хакамада. И вот сейчас скучное будничное течение президентской кампании в России оживила внезапно вспыхнувшая шоу-звезда Ксении Собчак, которая хочет превратить в шоу сами президентские выборы. О том, что такое женщины в российской политике и, соответственно, в российском обществе, насколько Ксения Собчак может хотя бы своим участием в кампании изменить эту ситуацию, говорим с нашими сегодняшними гостями. Это Юлия Таратута, главный редактор «Вандерзин», и Алена Попова, сооснователь сети взаимодействия женщин «Проект W». Здравствуйте. О том, как разворачивалась история женских приступов на Кремль, в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
В современной России женщина не становилась главой государства. Но это пока. Попытки участия женщин в политической борьбе уже предпринимались. Первой женщиной, которая баллотировалась на пост президента, стала Элла Памфилова в 2000 году, но потерпела поражение. Уже через 4 года Ирина Хакамада приняла участие в президентской гонке, но избиратель опять предпочел президента мужчину. В наши дни мы видим все больше женщин на руководящих постах. Важные позиции во власти занимают именно они. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина. Важное решение на федеральном уровне принимает Валентина Матвиенко. Динамика мира и экономики сильно меняет распределение ролей в социальной сфере, и теперь никого не удивить дамой-таксистом. С другой стороны, во многом патриархальное российское общество не спешит за этими изменениями. В медиа постоянно возникают новости о скандалах между феминистками и их противниками. Совсем недавно о своем намерении баллотироваться на пост президента заявила Ксения Собчак. И кто знает, может, она и станет первой женщиной-президентом.
Друзья, ну вот я хочу прежде всего спросить Собчак, так сказать, сейчас даже абстрагируясь от ее того, является ли она проектом Кремля, спойлером Навального, это прорыв для женщин? Она поднимает женскую повестку в общероссийском контексте?
Алена, чуть начнет, я продолжу обязательно.
Да, ну у нас женщин в политике крайне мало на руководящих должностях. Всего 3% в кабинете министров, 14% в Государственной Думе, 3 губернатора женщины среди всего губернаторского корпуса. Огромное количество женщин на муниципальном уровне, а местное самоуправление не входит в структуру государственной власти. Итого мы приходим к тому, что женщины у нас воспринимаются как некий обслуживающий персонал власти, а решения во власти принимают мужчины. Конечно, безусловно, женщины, являясь демографическим большинством, у нас все-таки, извините, 78,5 миллионов, 66 мужчин, даже сейчас 67 миллионов мужчин, то есть у нас огромное демографическое преимущество, представлены во власти мы крайне скудно. На местном самоуправлении, да, но власть, еще раз повторяю, государственная, не включает местное самоуправление. При этом мы не требуем быть большинством во власти. Все, что мы считаем правильным делать, мы, когда я говорю «мы», я оговариваюсь, это женские организации, которые выступают за равное представительство власти мужчин и женщин, считаем хотя бы 50 на 50. Давайте уж мы там не большинство, но хотя бы 50 на 50. Я думаю, что женщин-кандидатов на высший пост страны должно быть много. Я ожидаю, что это будет не только Ксения Собчак. Я хочу кандидата от социал-демократического лагеря видеть. Я бы хотела видеть кандидатов от всех лагерей идеологических, которые есть, включая ультраконсервативные. Пусть это тоже будет женщина.
Поклонская.
Да, ну я очень негативно отношусь к кандидатуре Поклонской, будь у нее любая другая фамилия, именно потому что я была у царебожников в Среднеуральске, в том монастыре, который продвигает вот эту идею с Николаем II. Я сама родилась в Екатеринбурге, я осведомлена об истории российского государства, поскольку нам с детства рассказывали об истории нашего края и усадьбе Ипатьевых, и поэтому ту волну экстремизма, механизма, которую, я считаю, спровоцировали высказывания Поклонской, просто надо останавливать и, конечно, допускать ее до риторики. Допускать ее до риторики в качестве кандидата в президенты, безусловно, нельзя.
Понятно. Мы еще поговорим о каких-то возможных кандидатах. Юлия, вас хочу спросить. Вот мне кажется, что шло все дело, да, к номинации Собчак. Это, так сказать, таким был сюрпризом Полишинеля, так сказать, да, потому что мне кажется, что наша власть уже достаточно долгое время подбиралась. И Матвиенкова все время, Володин вез, да, вот этот новый свой старый законопроект,
знаете,
о равноправии мужчин и женщин.
Наверное, возвращайте меня к моей же колонке, которую я написала в собственном ресурсе. Да. Понятно, что там был какой-то игровой момент. Во всех нас жив конспиролог, и все люди, которые занимаются политологией, немножко следят за развитием событий. Несложно сказать, в какой момент власть озаботилась женской темой, но, очевидно, кто-то кому-то на хвосте донес, что в мире происходит вот что. Вот западный шоу-бизнес на ушах, вот западные политики думают о правах женщин, и кто-то это рассказал в Кремле. Я, может быть, собрала подборку фактов, которые, может быть, не связаны друг с другом, но уж совершенно точно, что указало мне на некоторую возможность появления этой темы, это вопрос на детской прямой линии. Тут уж не поспоришь. На детской прямой линии Владимиру Путину, президенту, задали вопрос о том, что такое феминизм. Меня это очень удивило, потому что мне показалось, что, в общем, в детской среде тема не настолько распространена. Но повторю цитату из собственной же колонки, что поскольку уж детские прямые линии устроены по принципу взрослых, обычно президент в курсе, какие вопросы ему задают, давайте я мягко скажу, он визирует сценарий, и этот вопрос не должен был застать его врасплох. В этом смысле, когда стали появляться разные символы и выступления Валентины Матвиенко, которая время от времени поднимает женскую тему, может быть, даже от чистого сердца, но сейчас интенсивнее. И действительно, Володин, спикер Думы, откопал свой старый законопроект, там можно было как-то предположить, что тема вдруг может прорваться.
Возникнуть.
Да. Если вернуться к вашему вопросу, который вы задали, является ли это прорывом для женщин, я, несмотря на то, что руковожу женским ресурсом, ресурсом про женщины, для женщин, которые, в общем, немножко...
Так очень интересно для мужчин, с удовольствием читаю.
Спасибо огромное. В этом задача. И в этом часть ответа на ваш вопрос. Мне кажется, что системно появление женщины среди кандидатов на серьезную политическую позицию — это всегда хорошо, как и появление любого кандидата на любую руководящую должность, если, собственно, исторически эти должности оставались, например, за мужчинами. Но это тот случай, когда последнее, что хочется делать, это выносить за скобки политические аспекты выдвижения Ксении Собчак. Мне кажется, что это не совсем... правильный политологический путь, потому что совершенно невозможно оценивать выдвижение того или иного кандидата в России исключительно по признаку пола. Нет. А скорее Ксения Собчак будет использовать какие-то элементы женской повестки, так называемой, если ее политтехнологи все-таки ее выучат и впишут эти куски в ее программу, она прочитает западную прессу. Она сможет это использовать. Но совершенно точно не тот факт, что она женщина, был, главным при ее выдвижении. Она, как вы справедливо говорите, человек такого шоу-бизнесового типа, она человек-перформанс.
Почему вы считаете, что... Мне кажется, это в Кремле подумали, что вот такой, а вот свежий ход, а вот такой поворот, и это абсолютно снимает вот эту вот как бы тематику Навального. Понятно, что это инструментально, что, так сказать, в Кремле не думает о том, чтобы продвигать там феминистскую повестку, но это именно такой как бы снять эффект Навального абсолютно
и
информационным таким бомбой.
Пола. Я не спорю совершенно, что когда искали другого человека, не похожего на остальных, то искали человека с набором критериев, искали человека, возможно, более молодого, совсем другого, не политического в прямом смысле слова, то есть не из вот этой навязшей в зубах поляны.
Понятно, да.
И, возможно, и пол тоже в данном случае имел
сыграл
значение.
Да.
Но
Алена, а вот для вас Ксения Собчак, она является, может ли она быть проводницей идеи феминизма? Потому что я думаю о ней, но вот я понимаю, что Маргарет Тэтчер, Магата, так сказать, это человек, которая работала, так сказать, шла по политическим ступеням карьеры, так сказать, зубами выгрызала себе место в этом граните мужского патриархального общества. Собчак, она, по-моему, всей своей предыдущей жизнью, деятельностью утверждала идеалы сексизма. Если взять, скажем, там, то, чем являлся Дом-2, это, так сказать, это воспроизводство во всей своей, так сказать, цветущей сложности, цветущей простоте патриархального общества. Блондинка в шоколаде.
Смотрите, я считаю, что надо говорить не о феминизме, а о течениях внутри феминизма. Есть правый, левый феминизм, есть разные, есть бодипозитив. У нас с Ксенией есть очень жесткие идеологические расхождения. И вообще у Ксении есть идеологические расхождения с феминизмом по поводу бодипозитива. Это ее призыв всех срочно худеть. А мы знаем это случай со стюардессами Аэрофлота.
Да, она с Аэрофлотом, она за Аэрофлот вступилась, по-моему.
А мы защищали стюардессы Аэрофлота, и я до сих пор считаю, что вес и профессионализм – это две огромные разницы, и особенно в отношении женщин в нашей стране это просто недопустимо использовать критерии веса для того, чтобы оценить профессионализм. Ну, нонсенс. А также я считаю, что, конечно, у Ксении все-таки праволиберальная повестка. Я думаю, не стоит говорить о феминизме как таковом, поскольку она отстаивает ценности именно вот, опять же, мы не видели ее программу, но такого правого либерализма. Я не знаю, что думают феминистки правого лагеря. То есть я сама на идеологическом спектре левого лагеря, я за равенство, за вывод женщины из-за черты бедности. У нас 22 миллиона бедных в стране, 67% это женщины с детьми. И, конечно, я считаю, что вот эти минимальные размеры оплаты труда, прожиточный минимум, базовый доход. То есть это те вещи, о которых все-таки стоит говорить человеку с левого спектра.
А есть, кстати, продолжая разговор, который вы начали, о возможных кандидатах. А вот, кстати, да, как называть ее? Она, наверное, если правильно, сейчас же все это поэтка, режиссерка. Она, значит, должна быть кандидатка. А если ее изберут...
Это феминитив.
Да, феминитив. Она будет президентка.
Я, на самом деле, вы знаете, тут как-то вступлюсь за Ксению Собчак.
Ну, я предыдущему... пока что проверяю. Вот вы будете писать президентка?
Мы так не писали. Мы не писали слово «кандидатка». С феминитивами история сложная. Это такая не очень консенсусная пока языковая штука. Угу. До тех пор, пока она не стала консенсусной, мы используем феминитивы только в тех случаях, в которых они прижились в языке. А неологизмов пока не используем, поскольку они никак не зафиксированы. Мы исходим из нашего ощущения языка. Вот. А по поводу того, чтобы вступиться за Ксению Собчак, я на самом деле считаю, что критика ее прошлого, в том смысле, в каком принято сейчас ее критиковать, что вот девушка из шоу-бизнеса, значит, стремится в Кремль, мне кажется, это такое низведение критики до, в общем, работы. До сексистских стереотипов, если условно их так называть. Нет никаких низких и высоких жанров, вполне можно быть актером, президентом, мы знаем такие примеры, можно быть телеведущей президентом и стать президентом из телеведущей. И «Дом-2», на самом деле, был вполне психологически забавный, если вы когда-то видели хоть один выпуск.
Видел.
Да, это было на старте довольно психологически забавным проектом, экспериментом. Дальше я уж там не интересовалась. Вот, проблема с Ксенией Собчак заключается не в том, что она как бы собой не воплощает женскую тему. Она как раз своей карьерой вполне ее воплощает. Она человек, который стремится к самостоятельности. Она настаивает на собственной карьере. Она совершенно нормально амбициозна. Она не уступает мужчинам и не уступает никому, вообще, кто может стоять на ее пути. В этом смысле она совершеннейший такой вот пример, ну, женского успеха, если хотите. Поэтому выбор ее на эту позицию для людей, которые как-то очень общо представляют себе, что такое женская повестка, он нормален, он как бы логичен. То есть я вот такая бодрая девушка, она пришла, и она воплощает собой успех. Почему бы нет? и никакому мужчине не даст спуску, условно, и никакой женщине не даст спуску. Но проблема, то, что мы инкриминировали, ну, если так можно выразить, то сообщество, которое немножко не поверило Ксении Собчак, но в целом не очень верит в ее набор слов, в том числе и по отношению к внезапно проснувшемуся в ней вот этому женскому правозащитному чувству. Да, она никак не проявила себя как женская правозащитница, у нее действительно проблемы с бодипозитивом, но скорее у нее проблемы просто с, ну, сознанием как бы западных ценностей, западных в широком смысле, таких цивилизационных ценностей, да. Как бы широко. Она человек модный, очень как бы следящий за развитием событий. Совершенно удивительно было для нас обнаружить, что в этом месте она как бы совершенно не следит за тем, что происходит. Это такая небольшая отсталость. Вот. Все хотелось ей как-то прислать тексты какие-то. А теперь уже хочется людям, которые с ней работают, прислать тексты, потому что они, мне кажется, примерно на том же уровне находятся. Я прочитала, например, тут как-то все вспомнили о том, что один из членов штаба Ксении Собчак, Алексей Ситников, тот самый политтехнолог.
Да, политтехнолог.
Да, который консультировал Юлию Тимошенко, то есть тоже женщина.
Да.
Теперь все помнят, каких женщин кто консультирует. Я прочитала его тексты в Татлере, но они примерно на таком же уровне продвинутости в вопросе. Ну, то есть понятно, почему у Ксении написано это, а не что-то другое. А в тексте, в данном случае, наряду с какими-то правильными формулировками про недопустимость неравной оплаты труда для женщин и мужчин, на которой она стоит, там есть, ну, какие-то совершенно, ну, старорежимные, примитивные формулировки о биологической зависимости женского характера мужского, что, в общем, ну, как-то очень несовременно и недопустимо.
Вот. Да, я можно тоже прокомментирую. Да, я здесь с Юлей согласна и тоже хочу всех призвать все-таки не спускаться до обсуждения личной жизни или не идеологических высказываний кандидата. Кандидат должен представлять повестку будущего. То есть как вот он придет и что случится. А то, что человек в жизни жил, как он хотел, это совершенно его личный выбор. И никто другой не имеет права критиковать этот личный выбор. И можно критиковать идеологические высказывания про народ, про бедность, про отношения бедных и богатых. Я считаю, это нужно делать, поскольку надо ввести в повестку все-таки правильное понимание реальности, не оторванное от людей, правда. Но обсуждать личную жизнь...
Не с другой же... Нет, личную жизнь Собчак никто просто... не обсуждает. Ее речь идет о профессиональной карьере.
Нет, ну
и
просто...
мы как бы можем оценивать кандидатов.
Это резкое слово. Да. Просто нам кажется, да. Вот, что хочется отделять дерн от плевел. Что есть вещи, которые обсуждать прилично, а есть вещи, которые обсуждать неприлично. Если уж мы Ксении Собчак инкриминируем какие-то вещи, что надо следить за развитием событий, то и критикам тоже инкриминируем неправильность выбора, ну, не ж неправильность, ну, как бы неприличность выбора фотографий. Вот появилось множество фотографий обнаженной Ксении из 90-х. Нам кажется, что это какой-то странный путь критики. Да.
А я еще хотела вступиться за...
В нашей программе
За Алексея Ситникова, я его лично знаю, он прекрасный политтехнолог, у него отношение к современной повестке очень интересное, он изучающий человек, то есть он стремится услышать и как-то реализовать чаяния кандидата, с которым он работает.
Я пытаюсь ему помочь, собственно,
да,
своей
нет,
конструктивной критикой.
Я в данном случае тут согласна, конечно, биологическая зависимость, это, ну, не давно уже не та история, которую стоит обсуждать. Вот, но просто Алексей прекрасный политтехнолог.
Напомню нашим зрителям, что вы смотрите программу «Археология», обсуждаем, какие последствия для женской повестки дня может иметь выдвижение Ксении Собчак в качестве кандидата в президенты. Мы вернемся буквально через полминуты. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». В гостях у нас Юлия Таратута, главный редактор журнала «Вандерзин», и Алена Попова, сооснователь сети взаимодействия женщин «Проект W». Правильно, да, произнести?
Это одно и то же.
Взаимодействие, да, взаимопомощи, да. Проект W. Ну, W, правильно говорить. Да, проект W. Говорим мы о возможном, видимо, очень вероятном назначении Ксении Собчак, о том, что это будет значить вообще для положение женщин в России в разных сферах общественной жизни. И об этом, в частности, рассуждает поэт Оксана Васякина в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Когда я начала читать феминистские тексты и вообще начала входить в феминизм, начала анализировать, то есть там около 4 лет назад, я, раньше для меня было нормально то, что мы там обслуживаем мужиков, и это как бы такая норма, вот, и мы в этом живем, и это цель нашей жизни. Ну, я просто росла в маленьком городе, и там, на самом деле, альтернативных как бы выходов, кроме выхода замуж, не было вообще альтернативы, кроме выхода замуж, то есть ты живешь, учишься в школе, а пока ты учишься в школе, ты там начинаешь смотреть, кто там у тебя, город-то маленький, как бы далеко ходить не надо, смотришь, кто там у тебя в дворе из пацанов есть. Потом ты с этим пацаном мутишь, потом через некоторое время ты с этим пацаном или с другим уже таким же пацаном выходишь за него замуж, рожаешь ребенка, ну и, собственно, и так далее, как бы, да. И у меня всегда был вопрос, почему это происходит и почему мир, в котором я живу, на самом деле я жила и росла в материнской семье, то есть это семья, где нет мужчины. Вот. Но при этом как бы все время был разговор о том, вообще, где этот мужчина находится. Ну, то есть все хотели, чтобы этот мужчина приехал. Я в этом жила. И там я несколько раз там чуть не вышла замуж. Там несколько раз там у меня были какие-то сложные эпизоды, связанные с насилием со стороны мужчин. Но я там до 24 лет думала, что вот так мы и будем жить всю свою жизнь. Вот. А потом случился со мной феминизм, и конец произошел. И теперь я неудобная для мужчин женщина. У меня есть два варианта выхода из этой ситуации. Первый – это как бы борьба внутри поля, да, в связи с тем, что я как бы работаю в литературе, там есть там авторитеты, которые нужно подрывать, условно говоря, да, и занимать там свое место в этом поле. Хотя на самом деле мест, которые можно занять, очень мало. Вот. А с другой стороны, есть вариант создавать свое поле, в котором как бы ты будешь хозяйкой. Сложнее намного заниматься подрывом авторитетов и разговором вообще внутри поля о гендерном дисбалансе. Вот, допустим, вчера была презентация книги питерского критика Алексея Конакова, и там, собственно, она происходила в электротеатре, и там разговаривали только мужчины. Там за столом сидело пятеро мужчин, которые вещали, как бы. И там не было ни одной женщины. И у меня всегда там, ну, как бы вопрос, как вообще взорвать это пространство, как вообще. Ну, но с другой стороны, нужно ли мне туда попадать? То есть, как бы, тут вопрос про то, нужны ли мне те позиции, на которых они стоят, может быть. Когда особенно ты сидишь там у себя в Кузьминках в своей маленькой квартире, и тебе такое чувство, что вообще реальности нет, ну, которая там плохая, сложная, с которой нужно справляться. И тебе кажется, что вроде все нормально, потому что я в своей отдельно взятой квартире свой коммунизм построила, как бы, да. Вот, но когда ты выходишь садишься в метро, выходишь из своих Кузьминок, садишься в метро и видишь жуткую сексистскую рекламу, или там ты видишь, как какую-нибудь мигрантку тормошит полицейский, поднимается гнев, поднимается ярость, и ты просто как бы уже на своей ярости продолжаешь там писать тексты, разговаривать с людьми там, и бросить это, мне кажется, ну, на данном этапе невозможно.
Это поэт, или тут, я думаю, можно употребить и феминитив, поэтка Оксана Васякина, сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Ну, собственно, герой сюжета здесь поднимает ряд вопросов и вообще положение женщины в современном обществе, и в частности, в России. Насколько вообще патриархат изменился на протяжении 21 века в России? Вот есть какие-то значимые изменения, значимые подвижки, в которую может быть и встроится нынешнее выдвижение Собчак?
Я хотела сказать, что у нас есть совершенно легитимное слово поэтесса, а тут вообще никаких споров нет.
Да. Я не знаю.
Забыли,
поэтесса,
да?
Как-то я прошу. Кстати, да, если я небольшой любитель феминитива, ну не знаю, тогда
нет,
давайте.
Я просто имею в виду, что оно существовало и раньше. Я просто имею в виду, что выбор именно в этом случае есть. Мне кажется, что про 21 век мне говорить сложно, а вот про последние годы можно. Опять же, мы, наверное, будем говорить про, ну, некоторую такую модную тусовку, такую чуть-чуть более просвещенную. Простите, что я все время употребляю это слово, но это и правда разговор о тех людях, которые немножко следят за тем, что происходит еще где-то, кроме их мира. Ну, то есть там, если они немножко следят за какими-то там интеллектуальными спорами на Западе, вот они и переносят их сюда. В этом смысле есть какое-то количество молодежных изданий, которые стали осваивать эту тему. И мне кажется, что за последние год-два, если вот я совсем недавно работаю главным редактором онлайн-издания «Вундерзин». Он, мне кажется, был единственным ресурсом, для которого эта тема существовала, женских прав и вообще прав меньшинств, и вообще вот такого гуманизма в широком смысле слова и достоинства в широком смысле слова, то сейчас, в последний год, я замечаю, что какие-то части этой повестки осваивают совсем разные люди. От городских изданий, в частности афиши, до абсолютно таких изданий общего спектра. Все стали...
Пошло в массы.
Да, пошло. То есть эти темы стали в разном градусе, но стали осваиваться разными СМИ.
Но очень важные, мне кажется, были последний год, и в нашей передаче не раз мы говорили, флешмобы, да, я не боюсь сказать, тема о насилии, которая была очень поднята, очень сильно с той же 57-й школы, и то, что происходило, вот это вот такой флешмоб.
Точка входа ведь всегда непонятно где, да, совершенно не... Вот мы все журналисты в какой-то части своей деятельности, в какой-то части совсем не они. Но ведь непонятно, что людей... Никогда непонятно, какая заметка полетит. Да? Вот непонятно, где будет вот та точка входа. Люди, да, посмеиваются над этой темой. Совершенно не понимают, о чем идет речь. У нас такие серьезные проблемы. А вы тут говорите о равенстве мужчин и женщин. А кто же кого угнетает? А где вы видите это угнетение? В прессе вообще довольно сложно убедить людей, что женщин кто-то угнетает, потому что, как я много раз говорила, пресса была всегда очень таким благодатным миром для женской реализации. А у нас очень много женщин главных редакторов, очень много женщин военных репортеров. Да, амбиции были, никто мне не даст соврать, удовлетворены в России в этом смысле довольно полно, поэтому и журналистам сложно было, поднимать и журналисткам эту тему, поднимать эту тему, как бы у них нет личного опыта, как им казалось. Но удивительным образом точка входа, может быть, в какой-то эмоциональном каком-то месте. Да, совершенно потрясающая была история про 57-ю школу. Возможно, потому что в Москве либо твои дети учатся в 57-й школе, либо дети твоих друзей. Все родители, которые прожили очень бодрую и очень энергичную юность с массой разных сексуальных перипетий, абсолютно пережили это событие как недопустимое. То есть саму ситуацию с харассментом, с домогательствами со стороны учителей в адрес учеников. И практически это закончилось консенсусно, все перестали спорить. И довольно искренним порывом и потоком вот такой откровенности показалось большинству людей, читавших сообщения во флешмобе, я не боюсь сказать. Вот этот поток женских признаний.
Ну, то есть, да, здесь очень много сдвинулось. Алена, а вы видите, вы регистрируете, вы занимаетесь очень много тоже,
да,
просто и защитной деятельностью, правозащитной деятельностью.
Я просто как раз...
За последние годы есть какая-то подвижка в общественном мнении, может быть, которая в том числе и на политику влияет?
Да, конечно, есть, потому что у нас Советский Союз был в достаточной степени феминизирован в том понимании, что женщина равная трудовая единица, у нее равная права, право наследования, право при разводе делить имущество, право представления интересов самой себя в судебных инстанциях, что очень важно, равная оплата труда, квоты политические, в общем, а потом случился распад, и у нас хлынула консервативная волна. Вот что я наблюдаю в последние годы, прекрасно, кстати, мы видим всех своих оппонентов лицом, так сказать, к себе, вот этих консерваторов, и чем сильнее консерваторы лоббируют свою повестку, женщина должна сидеть дома, варить борщи, основная, я постоянно слышу эту формулировку, функция женщины быть мамой, то есть это какая-то функция, оказывается, у нас теперь женщины быть мамой. Почему, правильно Юля сказала, поднимаются темы феминистического толка? На самом деле тема уважения человеческого достоинства и то есть равных прав. Это тема выбора, которая фактически консерваторами отвергается. Вот у тебя есть функция быть мамой. Если ты не выбираешь эту функцию, это какая-то дефективная. Это неуважение к выбору и к человеческому достоинству. Так же, как неуважение к нашему выбору, как женщинам. Потому что у нас нет женщин-кандидатов, поскольку мой выбор все-таки относится в том числе и к репрезентации пола, поскольку я понимаю, что женщина гораздо более адекватно представляет повестку гендерную. Это важно. И сейчас происходит что? Мы со своего фланга тоже начинаем объединяться. Это здорово, мы там все разные. У нас есть разные воззрения на экономику, разные воззрения на там, включение или исключение женщин в политическую повестку. Но что мы точно, абсолютно все уверены, это равноправие, равные возможности, не только зафиксированные в законодательных актах, но и существующие на практике. Если там написано, что мужчины и женщины равны в Трудовом кодексе, это значит, что и вы, и Юля, работая на одних должностях в журналистике, не можете получать зарплату с разницей в 30%.
Ну, а в реальности 30%
да,
это в среднем по...
Да, в реальности мы говорим о статистике, да. Она же прописана в программе Ксении Собчак. 30%. Да, наши исследования показывают, что... Довольно, знаете, это же как бы довольно сложно проверить. Вот до тех пор, пока мы не знали эти цифры, я, например, не знала, сколько получает человек на позиции рядом со мной. Мне сложно себе представить, что какому-то мужчине платили больше. Если бы я знала, я бы этого не допустила. Ну, не потому что мне жалко, чтобы кто-то зарабатывал больше. Просто это какая-то такая, ну, немножко вещь, ударяющая по моим амбициям, даже не только по кошельку. Да, тут на самом деле, вы знаете, есть такая история.
На каком уровне это решается? Вот кто решает, что вот берут женщину или мужчину, и, так сказать, что женщина будет на 30% меньше? Знаете, это что, в тарифной сетке прописано?
Нет, конечно, нет. Но это такая культурная традиция. Ну, есть ощущение, что у мужчины больше финансовых обязательств, да, что он должен платить по разным счетам, очевидно. Я думаю, что из этого могут исходить начальники. В общем, мужчина как бы немножко главнее в этом смысле в тарифной сетке вот этой условной, да, на негосударственных позициях, он может получать зарплату выше.
Объясните мне, вот простодушному.
Я никогда не нанимала мужчину и женщину на работу.
Да.
Это довольно сложно.
Вот кадровик приходит, но не вы, не на вашем, вот в другом, как бы, да, в дженерик месте сидит кадровик, а вот есть два кандидата, мужчина и женщина.
Нет, я вам конкретные примеры своей практики.
Женщине,
что...
Мужчине предлагается 130 тысяч, а женщине 100 тысяч за ту же позицию. Нет?
Во-первых, не так предлагается. Мужчины добирают свои бонусы как раз премиальными бонусами, собственно, да, прибавку к зарплате бонусами. То есть стартовая цена может быть там стартовая зарплата базовая 30 тысяч рублей. А дальше вот эта бонусная составляющая резко разнится. Потом даже я хочу рассказать эту историю, потому что она связана именно с моим изменением воззрения на себя и на то, что я вообще делаю в мире. Когда я работодатель, у меня работают люди. И был случай 10 лет назад, когда пришла устраиваться девушка, я ее спросила, вот это то, против чего я сейчас сама борюсь, будучи и работодателем в том числе. Я ее спросила, вы замужем? Она сказала, нет. Я ее спросила, а планируете? Она сказала, нет. Я говорю, ну детей планируете? Она сказала, да. Я говорю, хорошо, тогда мне надо время подумать. То есть я сейчас вам рассказываю типичную историю женщин на рынке труда, против которой я сейчас, я перед ней тогда очень извинилась за то, что проанализировала вечером, почитала исследование и поняла, что я категорически не права. И в этой связи очень многие работодатели поступают ровно так же, как я 10 лет назад. Они считают, что взять женщину на работу – это высокорискованное решение, которое потом обернется тем, что она уйдет в декрет, тебе надо будет держать ее, сохранять за ней место. И именно поэтому я считаю, что равенство в данном случае, когда мы говорим о феминизме, мы должны говорить о том, что вообще-то феминизм призывает равные права сделать и мужчинам тоже, то есть чтобы они брали декретный отпуск, да, например, да. И это достойно.
Я хочу сказать, что вот у Алены есть личный опыт. Я нанимала в своей жизни разных женщин, никогда не, слава богу, не потому что хочу умолить вас, а слава богу, мне не приходило в голову задавать такие вопросы, и мне казалось, что женщина, в общем, сама справится с своим уходом, приходом и ассимиляцией после декрета и прочее. Да и потом девушки были чуть моложе, возможно, хотя сейчас рожают люди в разном возрасте. Неважно. Важно то, что мне кажется, что это абсолютно такая архетипическая история. Она связана с твоей уверенностью в себе. Твои зарплатные требования связаны с уверенностью твоего позиционирования. И в этом смысле я подозреваю, что некоторая уверенность в собственных силах позволяет требовать чуть большую зарплату, чем в ситуации, если ты понимаешь, что тебе могут предпочесть менее рискованного, вот как Алена.
Алена говорит, кандидат, повторюсь, поскольку я всегда работала в прессе, у нас так вопрос не стоял. Вопрос, брать мужчину или женщину, ну просто это, ну, это да, совсем да. какой-то прошлый век, невозможно себе представить, да, чтобы начальник, редактор предпочел мужчину или женщину, это невозможно. Но я подозреваю, что в других областях, где ситуация чуть больше, чуть более патриархальная и менее зависима от квалификации, такое рассуждение абсолютно, абсолютно часто встречающееся, и оно не искусственное, это не придуманная история. Любой работодатель вам расскажет про вот эти типичные женские черты, про то, что для этих типов работ нужно брать женщин, потому что они умеют разговаривать ласково. А для вот этих типов нужно брать мужчин, потому что они умеют быть более резкими. Это какое-то, это какое-то безумие. Женщины более эмоциональны, да, а правда. Мужчины менее эмоциональны. Я не встречала, честно говоря, мужчин, которые были бы принципиально менее эмоциональны, чем я. Вот так мне не повезло в жизни.
Но это полностью социально сконструированные стереотипы? Или они действительно работают в бизнесе, в восприятии людей? Вон даже сейчас эти голосовые помощники, вся эта, вон Яндекс Алису сделал. Вот, это же, так сказать...
Это чисто социальный стереотип. Конечно, даже помощником это... должна быть женщина.
Да. Конечно, абсолютно.
Но это не связано с особенно... Наше восприятие как потребителя, услуги и потенциального клиента. Клиента, оно же тоже социально сконструированное. Ты, скажем, там, ну, извините меня, я еду, мне может быть, наверное, приятнее все-таки слышать женский голос в этом, в навигаторе, в автомобильном навигаторе.
У вас должен быть выбор, пожалуйста. Выбирайте Бондарчука или кого-то там другого женского голоса.
Да, Бондарчук и Уткин, на самом деле, вполне помогают людям в навигаторах гет-такси.
Ну, расслабляет как-то. Нет, я здесь критично к себе тоже отношусь, но, видимо, какие-то прописанные... Ну вот не знаю, да, здесь как бы социальный конструктивист во мне
противоречит. Я боюсь, что вы жертва стереотипа. То есть я хорошо, что вы это признаете. Я совершенно не считаю, что есть что-то страшное в том, чтобы звук женского голоса вызывал приятные эмоции. Нет. Но если анализировать процесс, почему звук женского голоса оказывается в тех местах, где эти места всегда вторые, тогда нужно, наверное, оспаривать этот свой стереотип. Нет, ну мы же все-таки как-то люди...
Ну вот сейчас мы слышим звуки женского голоса на пресс-конференциях кандидатов в президенты. Мы продолжаем обсуждение у движения Ксении Собчак. С точки зрения прав женщины и, собственно, положения женщин в российском обществе. Мы продолжим буквально через полминуты. И снова здравствуйте. Сегодня у нас в гостях в программе «Археология» Юлия Таратута, главный редактор «Вандерзин» онлайн-издания, и Алена Попова, сооснователь сети взаимопомощи женщин «Проект W». Говорим мы о том, что же значит выдвижение Ксении Собчак, ну, предполагаемое выдвижение, затем уже регистрация, вернее, выдвижение состоялось, регистрация, видимо, состоится в качестве кандидата президента на выборах 2018 года. И что это значит с точки зрения вообще женского и мужского распределения ролей, распределения социальной и политической ответственности. Об этом, в частности, в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова говорит директор частной школы Екатерина Чиганова.
Вы могли бы назвать себя бизнесвумен?
Да, потому что зарплату нам платит наш клиент. По роду деятельности работаю со многими мужчинами в качестве учеников и знаю, что говорить о каком-то именно гендерном факторе вряд ли приходится, скорее о качествах, потому что многие женщины в силу, может быть, эмансипации, в силу того, что мир вот так ускорился сейчас и предложил столько возможностей. Женщина, она играет гораздо больше ролей, чем даже еще 10 лет назад. То есть, если, предположим, 10 лет назад считалось чем-то особенным, если женщина умела сочетать семью и работу, сейчас это какой-то базовый принцип, что это не достижение, а данность, когда ты должна родить детей, ты должна выйти замуж, при этом работать, при этом руководить очень часто, ты должна организовать определенные условия и, собственно, продолжать быть конкурентоспособной как на рынке, так и, в общем, как, ну, то есть себя как специалиста уметь подавать. Мир, в котором полностью смешались роли. И, собственно, не уходя там в какие-то секс-меньшинства, а говоря просто о том, что сейчас кто угодно, с кем угодно может жить, и это уже не предается анафеме никакой. Мне кажется, вот это показатель. Все больше женщин стали вводиться в правительство на разные должности. И, в общем-то, в составе политических движений, хоть они, может быть, у нас не такие разношерстные, но, тем не менее, женщина-политик в России не звучит как какой-то афемизм, то есть, ну, что-то несуществующее. Почему? Мы видим много примеров руководящей должности занимают женщины, и, по-моему, совершенно успешно, по крайней мере, конкурентно с ними справляются, потому что есть Россия, а есть Москва. То есть, например, те настроения, те мнения, которые мы видим в Москве, обычно прямо противоположное тому, что происходит в регионах. Потому что здесь люди живут по своим законам, и в том числе финансовым, и по своей скорости. На самом деле не удивлюсь, что протестное настроение Москвы поддержит женщину-кандидата любую, просто вопреки. Если говорить о всей России, то склоняюсь к тому, что нет, конечно. Так как люди консервативные, люди, не успевшие еще поменять вот этот свой темп и взгляды, и, в общем, президент равно мужчина.
Это Екатерина Чиганова, директор частной школы, и в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. А вот смотрите, вот то, что говорит Екатерина, что, скорее всего, кандидата женщина поддержит в Москве, но не поддержит регионы. Вы согласны с таким... с такой оценкой?
Что... Если можно, я возьму Юля. Слово, потому что да, я все как-то хочу сказать эту важную для меня мысль, что я вообще не просила женщину-кандидата вот в таком виде, в котором мне его дают. А это не личная особенность кандидатуры Ксении Собчак. Это я просто хочу рассказать вот то, что я думаю по этому поводу. Мне совершенно не нужен человек в роли женщины. Это такая немножко искусственная конструкция. У нас есть какое-то количество женщин, которые во власти исполняют эту женскую роль, которые под эгидой женских тем делают негуманные вещи, то есть просто, с моей точки зрения, опасные для общества. Мы про это много говорили. У нас есть набор депутатов Государственной Думы, которые несут в себе вот это женское зерно, и им, собственно, делегируют право вносить в Государственную Думу и вообще быть знаменем инициатив, которые, с моей точки зрения, не относятся ни к женской повестке, ни к вообще ни к общегуманистической повестке.
То есть Елена Мизулина, да?
Например, мы все знаем их имена.
Елена Борисовна, да. Которая за гендерное равенство
боролась. Да, и всегда эта история про то, что мы женщины, мы матери. Мы помним, это всегда
как
так.
Как мать говорила, как женщина.
Как мать говорила, как женщина. Да. Это всегда так. Мне совершенно не нужно, чтобы с вот этим флагом совершались вот эти женские поступки. Мы помним, Алена не даст соврать.
Часто людоедские.
Да, людоедские. Алена не даст соврать, что в ситуации, когда нужно говорить о домашнем насилии, приходит женщина с флагом женщины, женщина-депутат, и говорит, произносит некий женский текст с точки зрения нашей власти. Женский текст, который заключается в важности семейных ценностей, в том, что произносит этот весь поток информации про значит, что там, как женщина должна думать о замужестве и о том, как не нужно, повторюсь, выносить ссор из избы. Это дословная цитата из депутатов Государственной Думы. И мне такой тип коммуникации не нужен. Я Алена человек левый, а я человек правый по взглядам. И у меня проблемы с квотами исторически. Я вообще как бы плохо с ними коммуницирую. Мне как бы вот так специально выделить два места и подписать их буквой «Ж», со мной это плохо работает. Мы писали большой текст вот после истории с Гуглом, такой нашумевший.
Это когда уволили программиста, разославшего письмо. Женщины другие.
Да. Надо сказать, что это письмо мне просто не очень понравилось. Мне показалось, что там, просто оно было не очень хорошим. В смысле, по аргументам. Не очень соответствующим моим взглядам. Но мы писали большой текст про так называемую положительную дискриминацию. Перевод по-русски такой. И пришли к выводу, в нашей редакции, что мы как бы не очень выступаем за положительную дискриминацию в том смысле, что мы против этих подписанных стульчиков и скорее выступаем за системные меры. Американский бизнес, например, в отличие от европейского, он не нанимает 50% женщин против 50% мужчин, или там 20 против 80. Угу. Он создает, ну, некоторую институциональную среду, выплачивает гранты, помогает женщинам комфортно себя чувствовать в процессе учебы, создает, возможно, людям какие-то условия, которые позволяют им реализоваться. И тогда, когда они уже системно достигают какой-то позиции равенства, вот этой жизненной позиции равенства, тогда они в естественной среде начинают конкурировать с мужчинами, у которых жизнь была, ну, например, по мнению этих компаний, полегче. Вот. Это важная история. Мы против искусственных женщин, и в целом мы даже против вот этой квоты. То есть мне не нужна одна женщина-кандидат, конечно, которая не совсем понимает, что мне нужно.
Вот здесь, да, вот здесь может быть получится то, что в той же Америке называется токенизм, да? То есть токен, то есть такая замена, пустышка. То есть выставлен один человек, и вот скажите, у нас женская повестка перекрыта, Собчак. Вот у нас была кандидат Собчак, и, собственно, вопрос решен.
Да, я хотела Юле возразить именно постольку, поскольку несколько лет назад я как предприниматель, я до сих пор предприниматель, очень уважаю, поддерживаю женский бизнес, выступала против квот. Я всегда считаю, что вот мы как бы представители определенных стереотипов. Вот я очень активно раньше представляла стереотипы и потом поняла, что надо с этим что-то делать, и стала делать. Квоты. Квоты – это не искусственное как бы впихивание женщин в некую повестку, пусть это будет бизнес или политика, это компенсация женщинам за малые ресурсы, которые у них есть, чтобы достичь равноправия и равновозможностных вариантов вместе с мужчинами. Норвегия ввела квоты. Квоты, во-первых, они имеют некую срочную перспективу, то есть у них есть некий срок, когда достигается определенный показатель равенства, эти квоты прекращают действовать. Но квоты я очень много изучала, поскольку очень чувствительная тема, и для меня тоже, я считаю, что сильный профессионал, вне зависимости от пола, сильный профессионал. Но тут в данном случае женщины являются менее ресурсными, и даже если мы посмотрим списки партий, то женщины ставят заведомо на непроходные места. Я как кандидат сама в депутаты Государственной Думы 2011 года могу сказать, что список, в котором я состояла как беспартийный кандидат, набрал тот процент, который он набрал, потому что женщины в нашем списке работали больше всего. А прошел депутат-мужчина. Я не считаю это правильным. Более того, квоты, например, в политике, в списке политических партий, что сделала Норвегия, состоят из того, что ты должен иметь, например, 30% женщин в списке партий, но чередой мужчина-женщина, мужчина-женщина или женщина-мужчина, так, чтобы два подряд кандидата не были одного пола, так называемые разнополые квоты. Это очень хорошо, потому что ты не сможешь женщин задвинуть там в нижнюю часть списка.
Непроходное место в Подмосковье.
Да, есть, да, абсолютно. Есть история с тем, что если не вводить квоты, там, исследования Мирового банка, через 72 года будет достигнуто равенство, а если вводить квоты, то через 10-12. Я-то считаю, что лучше сократить этот разрыв, поскольку как раз, когда мы говорим о менторских программах, о сопровождении карьерного роста женщин, то, что Юля озвучила в бизнесе, очень хорошо, я приветствую, мы всячески это поддерживаем. Просто женщины будут через 10-12 лет более квалифицированно подходить к этим задачам, нежели через 72. То есть меня интересует так, чтобы быстрее решились проблемы.
Это к вопросу о квотах. Ну, а в целом в политике, скажем, если взять роль женщин в политике, все российские женщины-политики так или иначе играют какие-то женские роли? Или все-таки есть такие абсолютно... Нет. Есть Набиуллина,
например. Я хотела сказать, знаете, я делала... Да. Сейчас расскажу страшную тайну инсайдерскую. Вот я когда совсем недавно была главным редактором журнала Forbes Woman.
Forbes Woman.
И у меня тут совершенно другой опыт. И мы делали обложки с разными российскими женщинами, очень известными.
Да.
И я хочу вот рассказать историю про то, что у нас был финансовый номер, мы хотели сделать обложку, ну, понятно, с кем-то из финансовых женщин-руководителей.
Ксения Юдаева.
Да-да-да. Ну, у нас... Мы запросили, у нас в итоге на обложке была Татьяна Голикова, глава счетной палаты. У нас была замминистра финансов, и мы запросили интервью у, собственно, Эльвиры Набиуллиной. И я помню, что для нее была проблема быть в женском журнале. Она в итоге дала интервью, да, то есть одновременно с нами. Она дала интервью мужскому Forbes. Ну, я вынуждена это признать. Потом на сайте, поскольку мы теперь существуем в одном интернет-пространстве, оно все равно вышло одним проектом. Но для Эльвиры Набиуллиной это было важным делом. Она совершенно не хотела...
Forbes,
ну, мужскому, условно, а он не мужской.
А я не помню, на обложках мужского Форбса были женщины?
Нет. Вот, нет, были. Была, по-моему, однажды была Ксения Собчак, когда Лиза Осетинская была главным редактором Forbes. Ну, она, мне кажется, исходила не из гендерных соображений, а просто из-за она делала номер про протест и про то, как люди себя монетизировали, повышали свои доходы. И на обложке, совершенно естественно, была звезда протеста Ксения Собчак. И, мне кажется, была в какой-то момент Мария Шарапова. Ну, то есть, женщины, которые достигали каких-то серьезных бизнес-высот, но бизнес-высот, ну, в своем секторе. И у нас есть единственная женщина, которая добилась конкурентных бизнес-высот. Она попала в сотню Форбса, в смысле, стабильно в ней существует. Это Елена Батурина, жена Лужкова. Все остальные, на самом деле, там доходы сильно, сильно ниже. Но я просто имею в виду, что для людей...
Да, это как бы, так сказать, на женский бизнес.
Можно сказать, это у нас и мужчины бывают пародии.
Ну, правильно, но в данном случае чисто административный ресурс, как бы, не сочный.
Я считаю, что и мужчины бывают в этом списке. Они тоже, их тоже можно обвинить в том же, в чем можно обвинить Елену Батурину. В этом смысле я бы так их не сравнивала. Не исключено, как вот Юрий Лужков, например, считает, что у него жена дико способная и талантливая. Вы бизнес-человек, у меня нет
Лужков.
Оснований,
не доверять Лужкову. Батурин, да.
Но я совершенно точно знаю, что для некоторых женщин это как бы вот это такое позиционирование, оно как бы сложное. Mm-hmm. Вот. И так тоже так
это
тоже
правда.
Как бизнес-вумен, да?
Да, да, когда создавали стартап Women, это проект по поддержке женщин-предпринимателей, там 2010 год был, и на каждом интервью, на каждом нашем форуме, на каждом приглашении женщин успешных из бизнеса выступить вот именно на стартап Woman, они говорили, мы женщины не какие-то вот дефективные, особенные, которых надо выделять в группу, что вы нас оскорбляете. Мы очень многие известные женщины в сфере высоких технологий отказывались к нам прийти. Я понимаю эту логику, абсолютно приветствую желание быть равной, однако я считаю, что надо создавать ролевые модели, и эту великолепнейшую роль выполняет выделение в определенную группу этих ролевых моделей. Почему вот прекрасная история с Forbes Woman, почему прекрасная история с Wunderzien, почему вообще очень хорошо выделять эти ролевые модели, потому что на фоне отсутствия таких примеров, просто женщины все хотят, девочки, у меня там 12-летняя Маша, вот она фанат Ольги Бузовой. Я слушаю русский рок, я не слушаю Ольгу Бузову. Откуда Маша слушает, откуда она вообще берет такие примеры? Понятно, что из среды школьной, с которой она общается. Хорошо, прекрасно, если она переключится с Ольги Бузовой на Ксению Собчак и на диалоги о политике, меня это устроит больше. И я думаю, что в ее жизни это будет иметь более значимую роль. Поэтому ролевые модели нужны, отдельно вот такая вот репрезентация нужна.
Вы знаете, это вечный спор, на самом деле. Вот я, опять же, я занимаюсь женскими журналами в абсолютно прагматическом ключе. Да? Понятно, почему возникли женские и мужские журналы. Это исключительно вопрос рекламы, потому что реклама бывает мужской, а бывает женской. В нашем бигендерном мире у нас вот одежда продается мужчинам и одежда продается женщинам. Это разная одежда, как бы мы ни констатировали смену в фэшн-мире, что границы немножко стираются. При этом это вечный спор о том, нужно ли выделять женщин вот в это отдельное пространство, где они звучат. Есть люди, которые считают, что голос, женский голос теряется в мужском хоре. В этом смысле хорошо, когда появляются площадки, где у женщин есть право, отдельный микрофон. Одна позиция. Есть люди, которые считают, что это женское гетто, и что вы таким образом множите сексизм.
Ну, да, да,
и это спор, который, знаете, он как бы никогда не приведет ни к какой победе, потому что правы и те, и другие. И я понимаю позицию профессионалов и в российской власти, и в какой угодно, когда они считают, что они тут представляют не гендерную штуку.
У нас последние буквально секунды эфира. Все-таки, чтобы понять, представьте, не выборы даже 18-го года, чисто такого коня, сферического коня в вакууме, свободные выборы без значительного административного ресурса, и вот, скажем, кандидат женщина и кандидат мужчина, просто по своим политическим программам оцениваемые, с примерно равными шансами. Россия способна избрать кандидата женщину президентом?
100%. Я не вижу проблемы, мне кажется, что Россия голосует сердцем всегда. Если человек звучит убедительно, не врет, если он хорошо складывает слова и кажется человеку близким, то можно, в принципе, победить. Да, это такое, конечно, укоренившееся представление о том, что, значит, женщина не совсем человек.
Что ж, это, да, оптимистичный вывод. Но я в завершении хочу сказать, думая о всей этой ситуации, что мне кажется, здесь, конечно, важно в ситуации не то, Собчак женщина или мужчина. А важно то, гораздо важнее в этой ситуации, к сожалению, то, какому клану принадлежит человек. Тот факт, что Ксения Собчак принадлежит к достаточно влиятельному правительствующему клану, одному из тех немногих семейств, которые стоят в главе России, это гораздо важнее. Это ее гораздо больше отделяет от остального населения, чем тот факт, женщина она или мужчина. Потому что наше общество разделено не только между мужчинами и женщинами, но и между властью и остальным народом. Это была программа «Археология». У нас в гостях были Юлия Таратута, главный редактор онлайн-издания «Вандерзин», и Алена Попова, сооснователь сети взаимопомощи женщин, проект W. Меня зовут Сергей Медведев. Смотрите телеканал «Настоящее время».
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший в эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».